Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная передача, которая называется «В рабочий полдень». Но мы уже много раз говорили, это не совсем полдень, но ничего. Ничего страшного в этом нет. Пожалуйста, поближе к вашим компьютерам, телевизионным приемникам или где вы там смотрите программу, я рад вам рассказать всякие новости. Ну, здесь пишут довольно интересно и проблемно Антон Исаев. Матвей Юрьевич, у меня в России остались, я перевожу, затонутые родственники. Я отвечаю им на украинском языке через переводчика. Хотел бы видеть их физиономии. Ну, это изысканный троллинг. Сигита, добрый день всем. Обычная зима в Вильнюсе, минус 12 градусов. Нет, ну, слушайте, страна у вас очень сложная по погоде. Дальше тут есть еще интересное. Игорь Нехаев, он часто пишет. Матвей Юрьевич, Харьков приветствует вас. У нас минус 12. Как вы думаете, Трамп может быть адекватным и говорить такой абсурд по поводу перемирия температурного? Вы знаете, я вам сразу отвечу. Я абсолютно убежден, что Трамп – это не дурилка картонная. И я много раз вам это говорил, Игорь, и вам, и всем. Это гораздо более серьезный человек, и это человек, который умеет делать сделки. Я об этом часто рассуждаю. И, между прочим, сделки это он умеет делать и с нами. Понимаете? С нами. Мы, правда, об этом ничего не знаем. Один из важнейших факторов сделки – это нас обмануть. Не кинуть, а обмануть. Вот все возмутились, то, что он говорит, что Путин соблюдал с воскресенья по воскресенье и так далее, но все уличили его, что это неправда и так далее, и так далее. Я все это дело понимаю. Я просто хочу сказать, что накануне переговоров Трамп еще и не то скажет. Понимаете? Трампу нужен результат. Ну вот как, вот вдумайтесь. Вот если бы вы были американским президентом, и на кону у вас стоит вот эта проблема заключить с русскими сделку. Именно сделку, понимаете, не договор, но сделка может быть в форме договора и так далее, и так далее. Теоретически, вот если бы не было этой попытки сделки, то надо было бы нахрен послать Путина, объявить войну, сказать, ты брехло вонючее, ты и так далее, и так далее, и так далее. Что получает Украина после этого уничтожающего комментария Дональда Трампа? Что она получает? Фиг с маслом. Понимаете, в чем дело? Вот никак до многих из вас вы подвержены эмоциям. А подвержены вы эмоциям, потому что вы страдаете из-за войны. И очень сложно понять, что Трамп – это игрок. При этом ему абсолютно наплевать на вашу реакцию, на мою реакцию, на то, что вы скажете, то, что я скажу. Он получил в свое распоряжение сумасшедшего по имени Владимир Путин. Он, я думаю, с первых минут понял, с кем он имеет дело. Поэтому он избрал для себя такую тактику. Вот что бы сейчас ни сделал Путин, мы его ругать не будем. Самое главное, Витков, который должен убедить любыми способами прекратить войну. Ведь договор о безопасности подписали. Понимаете, то есть в топание ногами даже такого великого человека, как Дональд Трамп, великого и большого, я считаю, что он и как политик великий, нету ни одной копеечной пользы. Нам это ужасно, обидно и так далее. Но если вот вы держите эту новость у себя на груди, то можно сказать, что вы эту новость пригрели. А если вы, как я советую, держите на расстоянии вытянутой руки, то у вас совсем другое ощущение. Да, он сказал, да, конечно. Нет, он сдержал свое слово и так далее. Можно сказать, но же он же не сдержал. Понимаете, в чем дело? Трампу абсолютно все равно, сдержал он или не сдержал. Он рассуждает так. Если он его поругает, то будет хуже. А если он его не поругает, то хуже не будет. Это обычный обстрел. Мощный, ужасный. Но в рамках этой же войны. Договаривался бы он с ним, не договаривался бы он с ним, это не имеет никакого значения. Поэтому простите, у нас с вами, несчастных, одна логика, а у Дональда Трампа совершенно логика другая. Понимаете? Галина Мальцева. Он, Трамп, не игрок, а агент КГБ. Прекрасно. Наконец-то мы знаем, кто он. А теперь давайте заглянем в новости вокруг Украины, в самой Украине. О, боже мой. 7 человек погибли от российского удара по рынку и многоэтажке в Дружковке. Умеров сообщает. Начался очередной этап переговоров в Абу-Даби. Я не захожу туда. Просто начали. Все, нечего тут говорить. РФ обстреляла Херсон и попало дронов в медицинский автомобиль на Херсонщине. Двое погибших, есть раненые. Ну вот Путин сдержал слово, Трамп об энергетическом перемирии. В окружении в Купянске остается до полусотни россиян. Ну вот, видите как, брали-брали Купянск, теперь там сидят. В Чехии водителя трамвая, который выгнал из салона украинцев, приговорили к 200 часам общественных работ. Вот так. Зеленский после последнего обстрела в Киеве более 1100 домов без тепла. Количество ремонтных бригад увеличивается. Тут я поясню вам, откуда увеличивается. Съезжаются со всей Украины. 42% украинцев считают, что нынешние чиновники не должны оставаться у власти после войны. Ну, они не останутся, давайте честно скажем, по той причине, что какая-то новая власть или какое-то новое руководство, неважно на каком уровне, будет убирать этих людей и ставить своих. В Италии заявили, что Российская Федерация осуществила кибератаки, несмотря на призывы к миру во время Олимпийских игр. Это очень важное событие для меня и для музыкального мира. Вы знаете, сейчас, извините, это, так сказать, не политика, но просто слишком крупные люди принимают в этом участие. Вы знаете американскую актрису Мэрил Стрип, которая, я даже не знаю, сколько у нее Оскаров. Вот что она не сыграет, она Оскар получает. И есть такая замечательная музыкантша Джонни Митчелл. Ее мало кто знает, но это, ну как вам сказать, это основа основ в американской музыке. Она жива, она довольно преклонного возраста, ей где-то в районе 80, вот что-то, может быть, даже больше. И вот Мэрил Стрип сыграет музыкантку Джонни Митчелл в биографическом фильме. Это очень важно, потому что ну, для Соединенных Штатов, для музыкального мира Соединенных Штатов и вообще для всех, кто знает музыку, я сначала удивился, я просто увидел фотографию, они сидят в обнимку, а потом я понял вот сейчас, в чем дело. Разведка Германии. Разметка Германии выяснила, что в прошлом году военные расходы России достигали до половины бюджета. Так, идем дальше. Нетребко, Луганский, Соколов. В Парижском театре анонсировали ряд выступлений российских артистов. Я не думаю, что это будет. Они анонсировали, соберутся протестующие и сорвут все это дело. Премьер-министр Свириденко. С начала года зафиксировано 217 атак на энергетику Украины. Дальше. Россияне захватили новые территории в Покровске и Мирнограде. Дальше. Я смотрю, что может быть вам интересно. Песков заявил, что в Кремле пока не планируют разговор Путина с Макроном. Видите, как высокомерно. Правильно, правильно. Пусть Макрон покушает вот это вот все. Миротворец. Матвей Юрьевич, видели вы новый пропагандистский фильм «Предатели»? Какое мнение? Ульяна Емельянович, ну, вы можете себе представить, что я буду смотреть пропагандистский фильм? Представь, перестаньте. Дальше. А, как я вылечил насморк? Да, слушайте, у меня была огромная проблема. Оказалось, что это аллергия. Я пролечил аллергию. Так, ну отлично. Давайте теперь будем смотреть, что я... О, Миша Швец, привет, дорогой. Нетребко уже выступает в Париже. Есть видео. Ну, что сказать? Значит, выступает. Ну, ей не привыкать. И французам не привыкать направо, налево. Ну что, поехали. Сейчас поедем. Вот интересно, давайте я еще чуть-чуть камеру поправлю. Вот, наверное, так. Довольно интересно, Андрей Никулин написал про Трампа с точки зрения его оправдания Путина, что Путин неделю обещал и неделю сделал. Ночное выступление Трампа, его фактическое оправдание новых российских ударов наглядно демонстрирует, почему никаким его гарантиям, которые он даст на словах ли, письменно ли, или же чисто теоретически с ратификацией Конгрессом, верить невозможно. Просто потому, что в случае кризиса он может выйти и ровно так же на голубом глазу изложить свое видение ситуации и картину происходящего, в которой все прекрасно, все нормально и ничего не нарушено. Опыт последнего года показал, что Трампа еще как-то можно заставить не делать того, что он хочет. Пусть и только на некоторое время, до следующего раза. Отговорить коллективно, например, от торговой войны с Китаем, оттащить от Гренландии, ограничить действия иммиграционщиков. И то, что завтра, что через полгода возможны повторения и этих, и многих других кейсов. Но заставить его делать то, что он не хочет, активно в чем-то участвовать против своей воли и желания, Трампа решительно невозможно. А любые гарантии по безопасности той же Украины и подразумевают активное участие в их реализации вооруженных сил США. Там, где Трамп в чем-то лично заинтересован, ну, скажем, в поддержке Израиля или в разрешении проблем государств Персидского залива, он что-то делает. В ситуации восточноевропейских раскладов он лично заинтересован в том, чтобы не идти на прямую конфронтацию с Кремлем, отсюда и стоит играть. Это прекрасно понимает и Киев, и европейцы, и вся возня вокруг мирных договоренностей фактически являются карнавалом, бессмыслицей, чья задача не дать Трампу полностью выскользнуть из участия в европейской безопасности. Но надежды на реальное участие Штатов, что в гарантиях по Украине, что даже в гарантиях в рамках блока НАТО, все призрачнее. Ну, рисковато немножко написано. Мистер Хасан один. Матвеевич, спасибо вам за вашу работу. С интересом смотрим. Спасибо вам за теплый отзыв, теплое слово, доброе слово и кошке приятно. Уж Ганопольскому тем более. Понимаете, для того, чтобы подписать главный документ, надо идти на, я бы так сказал, внутренние компромиссы. Компромиссы с самим собой. Ну вот, например, никто не заметил, а Даниил Паюк заметил. Вот это очень интересно. Власти Украины приостановили план по запрету Украинской православной церкви Московского патриархата, вы знаете, ее вообще хотели запретить, после вмешательства США 3 февраля 2026 года. Значит, они, как сообщает политолог Михаил Павлиев, план был поставлен на паузу из-за позиции вице-президента США Венса, который курирует внутриполитическую ситуацию на Украине. План по уничтожению ПЦ начал реализовываться летом, и в августе-сентябре были намечены конкретные шаги. К концу октября планировалось полностью запретить УПЦ, выдворить из страны Ануфрия руководителей и провести внеочередной синод для объединения церквей с ПЦУ, то есть Православной Церкви Украины. Однако после вмешательства Венса все законодательные и судебные процессы были заморожены. Кроме того, Вселенский Патриарх Варфоломей, игравший активную роль в этих событиях, был вызван в США, где ему от него потребовали прекратить подобные действия. Значит, ну, здесь написано, что там материалов не хватает и так далее, фигня. Любое правительство, любая власть, если она хочет что-то запретить, она это сделает мгновенно. В любой стране, в самой демократической. Но тут другая история. Вы знаете, что существование Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Украине – это один из главных пунктов русских требований. Поэтому красиво все сделали. И как бы все заморозили, жалоб нет, приходы работают, чтобы Россия не, понимаете, да, надо заключить договор. Там, правда, есть еще статус русского языка. Русские требуют, чтобы он был признан государственным, но я не думаю, что у них это получится, потому что есть европейская хартия по защите национального разнообразия в любой стране, и Украина подписала эту хартию, ну и кроме того, по факту, говори на русском, где хочешь. Поэтому вряд ли у них это получится. Российские будни такого интересного содержания я не знал. Ну, вы знаете, что крупные фирмы, они... Прошу прощения. Сейчас, секундочку. Западные компании ничего не шлют в основном там на 95%. В Российскую Федерацию, ну и приходится своими силами. В общем, короче говоря, такая поразительная новость. Больше всего, пишет Алекс Бой, меня поразила новость, что в торговых центрах Москвы Питера, Калининграда, Севастополя и Челябинска. Среди проверенных 1300 пар кроссовок Nike и Adidas не оказалось ни одного оригинала. Везде стопроцентная подделка. Все дерьмо сплавляется в Россию по хорошей цене. Так оно и есть. Представляете? Больше 1000 пар. Мариуполь. Ну, вы знаете, Мариуполь шикарно живет под русскими. Строятся дома. Ну, все-все. Жителям Мариуполя раздали 450 литров каши и 1500 штук хлебобулочных изделий. Благотворители стерли город и заводы с лица земли, где поедальщики каши раньше по 1500 долларов в месяц получали. Улучшение налицо. Да, там были высокие зарплаты в Мариуполе. Это да. Вот это довольно интересно. Ну, Билл Гейтс, Microsoft, икона, так сказать, да? И вдруг я читаю. Бывшая жена Билла Гейтса, Мелинда, признала, что ее муж вместе с Эпштейном и группой лиц занималась растлением детей. Она утверждает, что именно из-за этого ушла от Гейтса, чтобы быть подальше от всей этой грязи, и призвала к правосудию над бывшим мужем. Я даже как-то не знаю, что сказать. Наверное, аккуратнее надо с бывшими женами. То есть она у него половину его денег, естественно, получила, да, при разводе. Но я не знаю, какое у них там было, что у них там было. В брачном контракте или что такое, теперь, наверное, хочет основное. Именно поэтому она с ним разошлась. А чего ж ты в полицию-то не заявила, что они занимались расследованием, растлением? Интересно. Очень, очень интересно. Идем дальше. Пишет Леонид Невзлин о Иране и обо всей этой ситуации. Иран потребовал перенести встречу с представителями США, которая была запланирована в Стамбуле, из Стамбула в Амман. Он также хочет обсуждать только ядерную программу, а не ракетный потенциал и поддержку террора по всему миру. И только с США, без участия стран региона, которые изначально были привлечены к переговорам. Как минимум на одну уступку Дональд Трамп пошел. По сообщению Reuters, встреча в пятницу перенесена в Оман. Вот я дальше буду читать, и вы увидите, как существует непонимание того, что делает Трамп. Он, еще раз хочу сказать, это не панацея, он не всегда выигрывает, но он избегает войны. Вот сейчас он грозит Ирану, но он не хочет войны с Ираном. И вот они делают вот такие вот, так сказать, трюки. Ну вот смотрите, Иран, конечно, по сравнению с Соединенными Штатами, пустое место, это абсолютно понятно. И ну вот они требуют перенести в Оман. Ну, пришли к Трампу и говорят, они требуют перенести встречу в Оман. Он говорит, да переносите, что там, что за, какое имеет значение. Пусть им будет приятно. Вот так и с Путиным. Путин говорит, мы все выполнили. Трамп говорит, они все выполнили, они большие молодцы. Мы же ему не верим. И тут Трамп тоже, да какая проблема? Ну, действительно, какая проблема перевести переговоры в Оман. Но вот обязательно скептики скажут, что это он лег под Иран, что он ему подыгрывает. Это крайне тревожный сигнал, пишет Невзлин. Предыдущее Раунды переговоров в Омане не привели ни к каким результатам. Смена площадки и формата, на которой настаивали США, обещали сдвинуть дело с мертвой точки. То есть, как у Ельцина, помните? Не так сидим, не так сели. Вот если пересесть, то сразу все получится. Глупость, глупость. А вот в Вашингтоне, похоже, вновь ставят все фишки на дипломатию. Хотя американский истребитель F-35, простите, пожалуйста, вчера сбил иранский беспилотник рядом с американским авианосцем в Индийском океане, а несколько иранских судов попытались остановить американский нефтяной танкер вблизи Ормузского пролива. Переговоры все еще на повестке дня. Мы не знаем, на какие еще уловки пойдет Тегеран и на какие еще уступки согласится Трамп. Но настроение явно поменялось. А я думаю, что не поменялось. Ну хорошо, ну сбили ракету, что, сбили беспилотник. Один беспилотник летел. Вот вы понимаете, нам легко, мы настаиваем на конфликте. Ну, украинцы имеют на это право. Но вообще у нас такое, что Америка, они беспилотник пустили, надо сейчас Тегеран. Ну, такой соловьевский подход. А Трамп так не хочет. Он не хочет гибели американцев. Алексей Венедиктов пишет про файлы Эпштейна. По файлам Эпштейна, напомним, что это публикация ФБР, я бы разделил упомянутых на 5 групп. Первое – жертвы. Второе – подозреваемые или уже осужденные в уголовных делах, педофилии, изнасилование, торговля людьми, торговля влиянием и так далее. Третье – продолжающие дружески общаться с Эпштейном после его осуждения и признания им самим себя виновным – как секс-преступника в 2008 году. Четвертое. Деловые связи, не имеющие отношения к криминалу. И пятое. Информационные упоминания. Другими словами, упомянутые все они в файлах Эпштейна поверхностно будут восприниматься как преступниками, как преступники многими читателями. Ну, это действительно, мы об этом с вами вчера говорили, что вот, например, у тебя был бизнес с каким-то человеком, который вот там находился, в этих файлах. Вот будешь ли ты продолжать с ним бизнес? Непонятно. Почему? Потому что... Вот сейчас этот человек просто там был, а вдруг, вот как жена Гейтса, потом через 5 лет даст показания, что он насиловал каких-то несовершеннолетних. Понимаете, то есть другими словами, вот когда мы в американских фильмах видим такое, что ты разрушил мою карьеру, вот сейчас почему у них вот это вот все... люди, которые там не были, которые вот так попали, как кур в ощип, они не хотят с этими людьми, которые упомянуты в файлах Эпштейна, иметь никакого дела. Вполне понятно, почему. Переговоры в Абу-Даби уже начались, пока создается впечатление, что их конкретным результатом может стать продвижение по гуманитарному треку, например, в вопросах обмена пленными. Это само по себе можно только приветствовать, Однако остается серьезное сомнение, что эти переговоры приведут к прорыву по ключевому вопросу прекращения огня. Это решение находится исключительно в руках Путина, и у него по-прежнему нет основания полагать, что за совершенные против украинцев злодеяния последует наказание. Посмотрим. Ну, у него нет, конечно, ощущения, что он может пострадать. А вот у Запада есть. Пишет Игорь Дисковский. ЕС выделил первые 10 миллионов евро на подготовительную работу к проведению специального трибунала против Путина и других виновных в развязывании войны в Украине. До сих пор были разговоры. 22 января началось действие. Определены города, в которых будет заседать трибунал. Это Гаага, Нидерланды, и Страсбург, Франция. Оба города... центры европейской политической жизни, но Гаага – это просто родной город для судов над международными преступниками. Гаага и Страсбург. Ну, дело идет. Вот интересная, ну, трагичная, Марина Соколова, Соколовская, там нет окончания. Открыла ленту новостей и сразу увидела отца, орущего над телом 18-летнего сына, которого Россия убила в час пик в Запорожье. Степа, Степа, а ведь стадами ложатся спать, вкусно покушав, телевизор смотрят, где все, как всегда, весело, красиво, на позитиве, трахаются, если хочется, по музеям ходят, все открыто, все работает, ходи не хочу. Живут, короче, россияне, просто живут по соседству с адом, который ни за что устроили украинцам. Я и раньше поражалась фразе о том, что... надо простить, так, мол, легче жить, а ненависть жить не дает и прочая туфта. А сейчас и вовсе понять это не могу. Ненависть – это, пожалуй, единственное, почему я не еду крышей сейчас. Я ненавижу, значит, я существую, как интересно. Я ненавижу, значит, я существую. Да-да. Да. Кирилл Рогов. Хороший, серьезный аналитик. Я вам часто его читаю. И он тоже, он перпендикулярный, да, он внимательно смотрит на то, что происходит, но видит правду несколько глубже, она не лежит на поверхности. Вот что он пишет. Трамп не отмазывает Путина, говоря, что тот выполнил обещание не бомбить украинские города неделю. Трамп отмазывает Трампа. Следите за руками. 29 января Трамп сообщил о своем разговоре с Путиным и просьбе не бомбить Украину одну неделю в связи с холодами. Мир замер и начал отсчитывать неделю. Однако 30 января Песков сказал Рейтер, что да, Путин, разумеется, согласился на просьбу Трампа не бомбить Киев неделю до 1 февраля. Здесь получается, что договоренность должна была действовать с 25 января по 1 февраля. Однако 25-29 февраля российские удары спокойно себе продолжались. И только после заявления Трампа 29 января они останавливаются на 3 дня. 30, 31, 1. 2 они возобновляются. А Трамп утверждает, что Путин выполнил договоренность. Что здесь важно? Инициатива Трампа не имела особого смысла. Инфраструктура разбомблена, за неделю ее не восстановить, перерыв слишком маленький. Чистый, беззастенчивый пиар. Смотрите, какой я крутой и гуманный. Но Путин, в принципе, мог бы уважить Трампа, не бомбить 5 дней для правоподобия. Но нет, он сознательно ставит Трампа в двусмысленное и слабое положение. То есть, как бы его посылает. Не на 3 буквы, а на 2. Трамп выкручивается. Тут есть 2 вывода. Первый. Путин недоволен Трампом. Не идет ему навстречу. И подставляет. Второй хуже. И он состоит в том, что любые гарантии безопасности Украине, данные Трампом, мало чего стоят. Трамп просто обвинит Украину в том, что она нарушила условия их предоставления, откажется исполнять. У Трампа нет принципов, нет репутации. У него вместе них есть свой блог и капслог. Он блогер, поэтому никто не собирается заключать с Трампом сделки. Ты должен просто выплыть в этом информационном треде. А когда Трамп переключится на новый тред, можно будет как-то разобраться и по-тихому нормализовать ситуацию. Так. Тут пишет Анна Тюрина про украинцев в Украине и по всему миру, которые делают все, что перечислила, и делают граждане Российской Федерации выше, оратор ничего не хочет добавить. Я не понимаю, оратор это я, но я не совсем понимаю, где здесь наша зрительница писала что-то такое про то, о чем она говорит. Я просто не вижу, простите. Или напишите наново. Ну вот такая вот история. Ну да, он прав, Рогов. Это выложил Марат Гельман, вы его знаете, да, галерист, и он написал так. Мне эти проценты просто душу терзают. Вы сейчас поймете, какие проценты. Надеюсь, что это хоть частично... Нет, еще раз. Надеюсь, что хоть частично это страх говорить социологам правду. Надеюсь, что мои друзья трусы, но не сволочи. Что он имеет в виду? Он выложил текст Владимира Тхорика. Текст такой. Половина Киева мерзнет, выживает без воды и света, во мрак погружены целые области Украины. Блэкаут докатился до соседних стран. Пол Кишинева была без света в субботу. Тем временем, если верить социологам, подавляющее большинство россиян, почти 80% поддерживают террор Кремля против Украины. По данным Левада-центра, уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким, до 76%. Им в январе даже вырос на 3%. Не поддерживают действия в Украине, то есть не поддерживают убийства, только 18%. Более того, большинство опрошенных жителей России, 59%, считают, что если добиться мира с Украиной пока не получается, России следует нарастить удары, в том числе с использованием новых видов вооружений. Это, вы меня простите, Левада-центр. Левада-центр, я вам уже говорил, я абсолютно доверяю. Я лично знаю его руководителя, и это замечательный человек, очень пессимистичный. Всегда в эфирах, которые он делал со мной и без меня, он говорил, что россияне настроены на войну. Или вернее так, они, конечно, хотели бы, чтобы война закончилась, но, в принципе, если надо, то надо. Ну, поэтому, что там, хорошие русские, плохие русские, вот это вот все, как это все соединять, я не понимаю. Ой, тут так интересно. Дирижер Гергиев, вы знаете, да, ярый путинист, которому там запрещают концерты, ну это такой вот прямо Путин-Путин. Дирижер Гергиев фигурирует в файлах Эпштейна как отличный источник П и владелец Санкт-Петербурга. В опубликованных материалах из архива по делу Эпштейна обсуждается частный концерт Гергиева в Нью-Йорке, а также деятельность дирижера и друга Путина в Петербурге. Вот так. Там о нем пишут и так далее. То есть тут не написано, был ли он там у него, но все про него там пишут. П. П. Это классный парень. Путин, Путин. Вот интересная история. Во всех же машинах, это для любителей автомобилей, во всех машинах, вы знаете, ну вот такие вот ручки привычные нам, да, вот дернул и открылось. А вот Тесла, например, и многие такие классные машины, вот у китайцев, например, и так далее, но много. Ручки утоплены. Понимаете, да? И ты вот нажимаешь на нее, она либо выходит, либо просто ты нажимаешь, и дверь открывается. Ну, короче говоря, эти фирмы делают все, что угодно. И вот китайские власти объявили о запрете с 1 января 2027 года оснащать автомобили скрытыми дверными ручками. Это связано с тем, что произошло много аварий, в которых люди погибли, из-за того, что не могли выбраться из машины, так как электрозамки дверей были обесточены и заблокированы, а механические разблокираторы не срабатывали. Хотел бы напомнить, пишет автор, что первые утопленные дверные ручки появились на серийных автомобилях после Второй мировой войны. На вот эту машину я не знаю. Тиситалия, по-моему, да, Тиситалия и Mercedes-Benz. Однако мода распространилась только в 21 веке благодаря Маску и Тесле. Теперь же этот модный элемент современных машин попал под запрет не только в Китае, но и в ЕС. Видите как? Да уж. Посмотрим теперь самое свежее. Вы знаете, я так всегда делаю. Смотрю. Ну, здесь пост о том, что, по всей видимости, автором вот этого обстрела Украины последнего был Патрушев. Но почему Патрушев этим заведует, мне не очень понятно. Так, я смотрю. В Испании уже принято решение детям до 16 лет ограничить доступ к соцсетям. Санчес, премьер-министр, подтвердил, что он это дело сделает в обязательном порядке. Так. Да. Ну что ж, дорогие друзья, разминочка у нас с вами произошла. Я очень рад, что собрались все, обычное число такое оптимальное, 2800 человек. Вечером, наверное, будет чуть больше. Сегодня следующий эфир у нас в 21 час по киевскому времени, поэтому очень прошу вас, будьте осторожны, аккуратны, следите за тревогой, потому что когда они собираются ударить, мы с вами не знаем, наши русские братья. И еще хочу вам напомнить и вас попросить, чтобы вы подписывались на мой канал и ставили лайки, не забывали в обязательном порядке бросить какие-то донаты, кто желает, и пишите комментарии. Ну и мы с вами встречаемся в 21 час. Я вас благодарю и до скорой встречи.